11 занятие из цикла «Тема Онана». Продолжаем изучение Геморы. В прошлый раз мы учили, рассматривали утверждение Рейш Лакиш о том, что супружество зивуг зависит от действий или, как мы говорили, от качества человека. Сейчас продолжение этой темы. Рабби Йоханн сказал: «Викоша лазивуган, кикрес ямсух». Зивугим они трудны, как расщепление моря. Давайте посмотрим само по себе утверждение странное. Давайте попробуем его разобрать. Трудны для кого? Это первый вопрос. Если сказать, что для людей, то есть для Всевышнего, это не звучит странно. Но научно так, что для него нет трудности. Если сказать, что трудно для людей, значит, это утверждение тоже странное. Люди встречаются и женятся в конце концов, как Раши объясняет. Лифней хамоком. Трудно, он говорит, для Хакодеш Боруху. Лифней Хакодеш Боруху. Хочешь, что для него какая-то трудность существует все-таки в мире. Дальше Раша объясняет, сами зивуким, в чем тут трудность. Ханох лифней майсов. Это то, что говорится про действия. Что Раша имеет в виду? Все две вещи слышатся. То, что сказал Рабби Йоханан, относится к тем зевугим, которые делаются на основании действий. Сейчас отсюда слышится, что есть еще зевугим, которые не зависят от действий. То, что говорит Рабби Йоханан, связано только с тем, что сказал раньше Рейш Лакиш. То, что зависит от действий. Так это Раши вывел. Но здесь, если посмотрим на лошадь, на язык, то сказано, оба Рабби Йоханан, сказал Рабби Йоханан, ви коша лазивуган. Эта буква ВАВ, она соединяет, для чего она сказана. Можно просто сказать коша, трудно. Он сказал ви коша, то есть он соединил с тем, что сказано раньше. А раньше Рейш Лакиш говорил про зивугим, которые связаны с действием. Отсюда Раши значит, учит, что вот не любые зевугим трудны, а те, которые связаны с действием. Это одно. Значит, и ну, помимо вот этого ВАФ, еще на это наталкивает то, что сказал Рабби Йоханан, перед этим сказал Рейш Лакиш. И известно в Геморе, что эти два Талмиды Хахоим все время говорят рядом. Сказал Рейш Лакиш что-то, и Рабби Йоханан добавил на то, что он сказал. Рейш Лакиш сказал про то, что зивугим идут на основании действия. А Рабби Йоханан говорит, о, я еще имею что сказать на этот счет. Ви, коша, и так далее. Ну и дальше из контекста Гемора будет ясно, что речь идет именно о тех зивугим, которые соответствуют Майсам. Что-то первое, что мы видим, что есть зивугим, которые не соответствуют Майсам. А если так, то на чем они основаны? Майсам – это то вот внутренний мир одного, его и ее, они как-то сходятся, стыкуются между собой. Если не на основании этого, то в чем соединение? Это первый вопрос. Второй вопрос еще более серьезный. Раш нам объяснял, мы изучали в прошлый раз, о том, что, как она подбирается, ценой ли цадик и пруца ли раша. То есть скромная для праведника и развязная для раша, для злодея. Ну, понятное соединение. Но если не основываться на этом, то что выходит? Получается, что ценой для раша скромная для злодея и наоборот. Это нет, в этом нет никакого смысла, наоборот, так не может быть. У нас вопрос, мы понимаем, что вот в прошлом занятии изучали, что значит зивка основана на майсе. Но здесь выдвигается какая-то другая идея еще. Помимо этого, есть зивок, который не основан на майсе. Тогда непонятно, в чем, что происходит тогда в том зивок. Дальше смотрим объяснение Раши. Кикрис Ямсов, то есть Мора сказала, что зевугим трудны, как расщепление моря, Кикрис Ямсов. Что это означает? В чем тут трудность? Раши поясняет, что ништану сидры берейшис. А изменились, ништан изменяется, сейдер, порядок берейшис, то, как мир создан. В этом трудность. Ну, почему это трудно? Значит, для Хакодеш Барух, который создал мир, он создал эти законы, он мог создать их и по-другому. В его власти это было. Что значит, ему трудно поменять то, что уже создано? Это вопрос остается. Старый Раш пока показал, что стоит за термином «трудно». Не любое его действие трудно, а то, которое связано с изменением порядка в мире, отклонение от нормы. Это трудно. Но почему это трудно, Раша умалчивает.
Почему отклонение?
Раша так объясняет. Мишана сидра и берейшис. Мишана изменение.
А в чем изменение?
Перес Ямсу, море, когда вы видели, что море расступилось. Давайте разбираться. Мы разбираемся. Мы читаем ступень за ступенью, мы можем сразу стартнуть в конец. Может, скажет еще раз про это. Так. Значит, вот это трудно. Мы знаем, в чем трудность, не понимаем, почему это трудно. Так вот, чтобы понять это, давайте полетим с... Пасук Таилим, который Гемора и приводит в качестве пояснения, в чем трудность, почему трудно, при чем тут Крис Ямсов, какое отношение Зевугим имеет Крис Ямсов. И Пасук из Таилим говорит следующее. Элуки Мошиф Йохидим Бейсо. Хакодыш Боруху селит. Йохидим это разных людей в доме. Это первая часть посылки. Вторая часть посылок. Молодцы Ассирием выводят узников Викошероус. Ну, как это слово переводить? Есть разные переводы. Обычный перевод как в оковах. Но Гемор имеет в виду не оковы, а другое мы видим что. И окончание посылок. Но те, которые бунтуют... Они селятся в засушливом месте. Ну, непонятный пасук. Что за засушливое место? И вообще, при чем тут Крис Ямсов? То, что здесь речь идет о супружестве, это видно из первой части пасук. Потому что он говорит про то, что селит, Элуким селит Йохидим Бейсо. Он, она живут в Росе, вот у них получается семья, один дом. Это понятно. Но где здесь Крис Ямсов, не ясно. Выводит узников. Ну, очевидно, вот узников это то, что Ам Исраэль был узником у египтян, Мицрим. Их вывели. Но здесь прямо про исход из Мицраим не говорится. Однако, если прочесть следующий пасук и дальше в этом перек, то будет ясно, что речь идет, можно интерпретировать, по крайней мере, как исход из Египта. Так в чем идея такого этого сравнения? Как и спрашивали, вот, ну хорошо, Крис Ямсов, предположим, изменение этого есть, а в чем трудность с супружеством? Значит, Раши здесь объясняет так. Вот берет это слово, такое шоровус, и здесь корень этого слова кошер. Кошер это значит, ну, что такое кошер? Мы знаем, что такое кошер. Кошер, да, кошер. Кошерос, наоборот, кошер, кошерное. И Раши дает такое объяснение. Причем тут кошер? Очень странно, зачем пасук говорит вдруг ни с того ни с сего про кошер. Раши объясняет так. Месяц, в который Бене Исраил были выведены с Мицраем, это Нисан. Это вот месяц, в котором не жарко и не холодно. Приятно. Вот для чего сказано здесь слово кошер, кошер. И он пишет, что поставлены рядом супружество Зевугим и вот Ицей с Мицраем, в смысле, что это кошер, приятно. Тогда получается, концепция Раши такая. Он понимает Гемору так, что трудность образование супружества для койдыш-борох – это знать брак, в котором все идет как бы гладко, бесконфликтно. Такой вот брак трудно. Вот как он понимает пасук. Пис ямсов, изменение тевы. Какое изменение? Так что вот здесь, так сказать, благоприятствует, то, что получается, благоприятствует. И он это переносит на супружество. Здесь непонятно, почему супружество – это изменение природы, тевы. Это непонятно. Раши как бы нам объяснил, что это в чем трудность создать такой брак, в котором все на мази. Но в чем трудность? Вот это, в смысле изменения тевы здесь непонятно, согласно Раши. Лишь Махарал объясняет следующим образом, в чем на самом деле здесь, как он понимает эту гемору. Еще рассуждение такое. Море – это вода. Свойство воды – это тесное соединение, там нет частей, все едино. И вот гемора берет сравнение супружества зевугим с морем, с расщеплением моря, потому что расщепить воду – это вот выйти за пределы тева. Поэтому гемора взяла вот этот крейс ямсов. Как это связано с супружеством? Его объяснение такое. Есть две души, нешамот, два человека, она и он. Они врозь. Один в одном городе, другая в другом городе. Если они соединятся, это будет тесное соединение. Это не просто как дружба, встретились в кафе и подружились. Это уже семья. Это очень тесное соединение. Если сравнить с другим соединением людей, это здесь есть специфика. Ничего такого тесного другого здесь нет. Соединение людей, как муж и жена. И вот здесь мы имеем как бы обратное. От разрозненного к тому, что нельзя разъединить. По сути. Ну, можно, конечно, но в принципе соединение такое, которое выходит за рамки всех остальных соединений. Оно специально как бы как море, не разъединить. И вот получается сравнение с супружества, брак с расщеплением моря, это переход от либо соединенного к разъединенному расщепление моря, либо обратное, диаметрально противоположное, разъединенного наоборот к соединенному. Суть как бы одна в изменении, просто с разных концов, разные вектора. В этом Махарал видит сравнение с геморрой супружества крис ямсов. И суть здесь, в чем трудность? Трудно вот создать, как бы перейти от того, что есть в тево, к тому, что противоречит, противоположно тево. В природе они в разных городах, вот так они расположены. И надо сделать вещь, не просто физически как-то в один город привезти, а образовать семью. Другое, это хоть уже союз, соединение, как море. В этом трудность. Это объяснение, оно звучит убедительно. Но в нем есть проблема, безусловно. Проблема следующая. Что значит, что их... Почему, собственно, их трудно соединить? Почему это выходит за рамки тева? Суть объяснения Махарала в том, что это выходит за рамки природы, их соединение. Почему? То, что один находится, скажем, он в Израиле, а она в Нью-Йорке, ну хорошо, разные города, не значит, что трудно соединиться. Есть самолетик. Если они действительно зевугин, один для другого предназначены, они как магниты тянутся друг к другу. То, что один в одном городе, а другая в другом городе, мир не функционирует на основе вот этого физических соотношений. Тева не ограничивается, так сказать, этой материальной оболочкой. Тева понимается более широко. Много раз про это говорили. Это духовные законы, на которых стоит мир. На духовном уровне они, конечно, связаны уже. Осталось только физически их соединить. Вот и все. Разве это трудно? Это не трудно. Еврейский взгляд на вещи – то, что мир функционирует по внутренним законам, а не просто вот что снаружи. В этом смысле это большая претензия к этому объяснению. Объяснение Раши, оно не построено на вот свойствах воды. Он смотрит на кризис ямсов не как предмет воды, Она как просто расщепление моря, как нейс, чудо, которое случилось. Мешание Сидрахатева. Изменились вот порядок вещей. В этом объяснении тоже есть на это объяснение вопрос такой, можно было сравнить с Ханукой. Тоже нейс был. Ханука приближается, на этой неделе уже будет, через несколько дней. В Фуре были нисим, другие чудеса были, отход от Тева. Почему Гемора выбрала именно кризис Ямсов? Тоже вопрос. У нас будет целый ряд вопросов. Не на все из них мы ответим на сегодня, на следующем занятии, на что-то сегодня ответим. Но пока мы набираем вопросы. Каждое объяснение имеет какую-то свою проблему. Так. О, так вот, общее объяснение Раши Мирал в том, что трудность на самом деле с изменением Тева. В этом трудность. Это надо понять. Значит, они говорят, что вот в этом именно трудность и есть, но почему это трудно, это не объяснено. А мы приучены к тому, что для Хакодеш Борух ничего трудного нет. Как понимать язык Гемора, что это все-таки трудно? Давайте обратимся сначала к человеку. Что значит для человека что-то трудно? У него есть какой-то набор сил. И дальше от него требуется сверхусилие. Вот тогда это трудно. Если он может обойтись теми силами, которые уже у него есть, это не трудно. Если надо что-то преодолеть, и для этого своих сил не хватает, надо привлечь что-то новое, усиление какое-то, это уже трудно. Когда Акодеш Бороху создал творение, он в него вложил определенные силы. И вот мир функционирует по этим силам. И он так позаботился, что это функционирование обеспечит все нужды творения. Этих сил достаточно. Как сказал пасук, «Аяр луким эскола шерасо, михней тоев меут». В последний день, в шестой день, посмотрел Творец на все, что он сделал. И вот хорошо очень. Хорошо, очень, значит, все уже создано, все будет обеспечено, ничего нового не надо делать, ничего нет нового под солнцем, все уже сделано. Дальше требуется сделать нечто, что выводит за рамки Тевы, меняет закон. То есть надо внести какую-то дополнительную силу, изменение внести в то, что уже сделано. Это понятие трудно. Как с человеком? Трудно, это значит, нужно сверхусилие к тому, что уже есть, добавить что-то, чего еще пока нет. Усиление какое-то. Вот здесь то же самое происходит. Поэтому Гемора называет это трудно. А Кодеш Бороху не собирается менять то, что он уже сделал. Вот эти силы есть, то их мёд, все, больше ничего не нужно. Нужно какое-то специальное стечение обстоятельств, чтобы поменять это на какое-то время. На секунду, на час, там, на ночь, кризис Ямсу. Но это трудно. Не в том смысле, что трудно как человеку, но концепция переносится сюда. Трудно, что надо что-то новое придумать, и он этого не хочет. В этом смысле трудно. Так. У нас остались два вопроса здесь. Первый вопрос про то, в чем изменение Тевы в смысле брака, семьи. Супружество, это непонятно. И второй вопрос, почему именно сравнивается с расщеплением моря, можно было взять другое чудо какое-то. Не обязательно расщепление моря. Значит, это вопросы на следующее занятие. Сегодня мы их не сможем ответить, на них не сможем ответить. Но пока давайте смотреть, что дальше Гемора говорит. Гемора видит проблему в том, что стал Раби Йоханан. И Гемора спрашивает, разве так? Михаум Рав Йехуда ум Рав. И вот сказал Рав Йехуда со ссылкой на Рав. Арбоем Йом, Ковдеем и Цирес Хаволот. За 40 дней до формирования младенца внутри матери. Баскоил Йоцейс. Баскоил спускается... Виомер, это говорит. Баскол, то есть этот голос, когда спускается сверху, и объявляет. Бас, плуни, леплуни. Такая-то для такого-то. Заметьте, положено. Она для него. Не видишь, что он для нее? Она для него. Ну, эта идея нами уже прорабатывалась тут на прошлом занятии. Кто для кого подбирается. Здесь она снова видна. Она для него. Дальше. Байт плуни леплуни. Дом такой-то для такого-то. И третье. Сода плуни леплуни. Поле такое-то для такого-то. То есть не просто Иша для Иш, но еще и дом ему определенный, и поле определенное. Все это объявляется еще, когда он не появился на свет. Ну, при чем тут дом и поле, если человек не имеет дома? Случилось так, что не все имеют дома, и точно, что не все имеют поля. Даже приусадебный участок не все имеют. Ну, может быть, Гемора здесь имеет в виду просто имущество, как заранее предначертано. Это трудно, так не хочется так интерпретировать Гемору. Почему? Потому что сказано «плуни», вот такой-то. Никакой фамилии нет. Значит, почему такой-то дом, такое-то поле? Откуда здесь специфика? И вообще эта идея о том, что имущество, оно сверху спускается, она странная. Как это понимать? Это вот третий вопрос, который у нас остался. Тоже на следующем занятии будет. Сегодня мы не будем это идти. А пока разберем самое главное про Иша, про женщину. Так Гемора видит в этом проблему. Это утверждение, которое сказал Рав Игуда со ссылкой на Рав, противоречит тому, что сказал раньше. В чем противоречие? Раши объясняет так, что если за 40 дней, то есть ребенок еще не вышел на свет, и уже объявляется ему та, которая ему предназначена, то как можно сказать, что Зивух идет на основании Майсим, на основании действий? Никак нельзя это сказать. Это противоречие проблемы в Геморе. То, что сказал Рав, что это заранее объявляется кандидатка, то есть не кандидатка, а супруга ему, противоречит тому, что сказано раньше, до этого. Предположим, мы объявили какую-то женщину, она ценула, а он оказался по своим действиям Раша. Так что? Вот и противоречие. Не может такого быть. Сейчас Гемора даст ответ, но сегодня мы в этот ответ идти не будем, мы остановимся на самой постановке вот этой проблемы, которую Гемора здесь имеет, и будем внимательно разбирать вот до конца этого занятия. Что на самом деле с этой проблемой есть очень-очень большая проблема. И Раши ее формулирует. Давайте читать Раши. Им Тоймер, если ты скажешь «Хакол велуй лефонов», а все ведь открыто перед Хакодеш Боруху. Мы знаем, как бы, кто с молоком матери это впитался, а кто попозже, когда сделал переход на религиозные рельсы. Он знает, что Хакодеш Боруху все знает. Если он все знает, то в чем проблема Гемора? Он знает, что такой-то человек будет Раша или Цадик. Вот он заранее объявляет, кто у него что-то будет. Цену или прутся? Скромно или развязное? Тогда в чем проблема Гемора? Нет никакой проблемы. Тогда Рашка имеет кашу на то, что кушает, на то, что сказал Гемора. Понятно, кушает? Или повторить лучше? Гемора говорит, что как заранее можно знать, что выйдет из человека в результате его действий. Это противоречит тому, что Хакодеш Боруху знает, что выйдет заранее. На то и на Творец. Всевышний, Всемогущий. Вот Раши ставит эту проблему. Но проблема в том, что ему непонятна каша Гемора. Давайте читать его ответ. Миха. Вот ответ. И вот. Акол бидей шамаем хус мира шамаем. Он приводит известное утверждение из Талмуд о том, что все в руках небес, с исключением мира шамаем. У нас, так сказать, было же занятие, когда мы изучали этот. И вот сейчас нам предстоит снова это изучать. В новом свете, в новом, так сказать, под новым углом смотреть на это. И дальше подтверждение вот этой геморры. Хотите закрыться? Не все равно. Вам мешает?
Мешает, да.
Закрыться. Так.
Спасибо.
Так вот, значит, и в подтверждение этого утверждения Гемора, что Хакол Бидей Шамаем Хуцин Ирис Шамаем, Раши приводит другой Гемор, Гемора Нида, который говорит следующее. Малах, ангел, Хамемуна, назначенный на зарождение ребенка, Ноэл Ципа, Умивия Лефней Хакулеш Боруху. Ноутил, извиняюсь, ноутил типа и мивии лыхней хакудыш боруху. Он берет каплю и подносит ее, приносит ее к хакудыш боруху. И умер, и говорит Лефонов перед ним, типа зу, капля это, матих е, алеха, что с ней будет? Гибор о холош, сильный или слабый, хохом о типиш, умный или глупец, оний о ошер, бедный или богатый. Это Малах спрашивает у Хакодеш Боруху, что произойдет с этим человеком в будущем. И дальше Раша добавляет, объясняет, а вол цадик у Раша лоукомар. Но нет вопроса про то, цадик он будет или Раша, про это не спрашивает Малах у Хакодеш Боруху. Дейнзе бидей шамаем, потому что не в рухах шамаем. И вот та гемора, которую Раши привел, чтобы пояснить утверждение, что колу все видей шамаем, хуц мир шамаем, все в руках небес, кроме страха перед небесами. Страх перед небесами – это концепция бихира, выбор. И, соответственно, цадик будет или раша. Градация есть в этом, ну вот эта концепция. Значит, давайте разберем, что здесь, значит, мы имеем, прежде чем идти вот снова в эту кучу, которую Гемора имеет, сама это Гемора Нида. Получается, что основные вещи, которые с человеком будут случаться в жизни, происходить, они заранее предопределены? Заранее предопределены. Три вещи указаны. Гибор халаш, значит, сильный или слабый, умный или глупый, бедный или богатый. А как остальные вещи? Человек не ограничится этими тремя. Что мы видим здесь первое? Что есть такая вещь, как предопределенность, и не все от воспитания. Это одно. И второе, почему-то вот эти три эти вещи выбраны. Ну, очевидно, эти три вещи, они, так сказать, выбраны как примеры. Не то, что они и только они. Это примеры. Почему? Тогда сразу вопрос, почему именно эти три примера? Можно было три другие выбрать или четыре выбрать. По этому рассуждению Гемора такое. Первое – сильный или слабый. Ну, это концепция здоровья. Это вот первое, что Гемора сказала. Здоровье определяется. Дальше могут быть, конечно, здесь какие-то противы, в частности. Например, предрасположенность к чему-то, скажем, в рождении уже вот изначально. Или, скажем, человек нечувствителен абсолютно к боли. Такое тоже бывает редко, но бывает. Это первый аспект здоровья. Потом идет, значит, умный или глупец. Это уже качество человека. Сначала на здоровье, потом система качеств. Почему выбраны именно эти два параметры разума, они другие, можно сказать, добрые или там злые, усидчивые или еще какое-то. Выбрали именно вот это, то, что связано с разумом. Знаете, каждая вещь, которую ему рассказал, надо обдумать, нельзя пропускать. Если сказано, большие люди говорили, они что-то имели в виду. Если это выбрали, вот специально, что-то здесь есть, умный или глупый, что в этом такого уж специального. Что ты доволен, кого принимают по, значит, того, как у человека мозги вертятся, что ли? Здесь Гемора нас ориентирует на сейхл, на разум. Умный, глупый – это концепция разума. Разум – это то, что у человека, в принципе, подвижное. Самое подвижное. Я могу разумом перенестись куда-то, скажем, в Китай сейчас, или в Америку, или на Луну. Думать вообще про другие миры могу. разум, он не связан местом. Остальные качества, они как бы не имеют вот такой подвижности. Они зависимы. Конечно, разум человека тоже может зависим. Идти просто за его сердцем, и так изыскать просто уловки для того, чтобы двигаться по движению своего сердца, то может быть. Но в принципе разум может быть и отстраненным от материи. И тогда это концепция движения уже, изменения. А это то, что нужно в этом мире, меняться, делать тикуны шаме. Ну и вот поэтому Гемора и выбрала именно это. Там выбрала главное с точки зрения изменения, пребывания человека в мире, это вот способность разума влиять на линию жизни, а не идти слепо по своим инстинктам. Это уже имеет человек. Идти по инстинктам может и волк, и корова. Значит, вот второй пункт – это разум. И третий Гемора выбрала Они Ошер, бедный или богатый. Это же социальная позиция человека. И в социальной позиции, ну, может быть, художник или композитор, или научный работник. Но концепция бедный или богатый – это вот ключевое, так сказать, как человек вписывается в этот мир, в смысле функционирования в этом мире. Поэтому Гемора и выбрала здесь вот это как главное. Выбрала три главных пункта, как мы видим, по параметру здоровья, качества и места в мире, во внешнем среде, так сказать. Ну и дальше здесь все, что с этим связано, конечно. И дальше говорится, что но это вот все, так сказать, идет сверху, заранее. Дальше можно спросить, что а для чего? Для чего это заранее все сделано? Зачем? Кто это делает? Хакодеш Боруху делает. Сказано, что ангел несет лифонов перед ним. Лифней Хакодеш Боруху. Он должен это решить. Какими качествами, каким здоровьем, место в социальной среде, это все решает. А как он решает? Зачем? Что так этим в этот момент руководит? Ну, по-видимому, ответ простой. Ему надо послать нашаму в мир. Для чего? Чтобы она сделала, как-то выполнила свою миссию в этом мире. И вот здесь, что мы видим из этой геморы, чтобы она выполнила эту миссию, надо дать ей правильный гуф. Поэтому этот типа и поднимается туда наверх. Нельзя соединить, так сказать, нашаму с тем гуф, который не имеет отношения к ее миссии в этом мире. Вот они и подбираются. То под кого? Гуф под нашаму. Его программируют специальным образом. Так, чтобы тикун, миссия была выполнена. И была возможность ее выполнить. Ну а как наследственность от родителей? Мы знаем, что переходит на наследство, это... Ну, очевидно, мы должны сказать тут две вещи. И то верно. Наследство никто не отметает. Есть и то, когда человек получает от коих бедного или богатого, он может родиться в семье состоятельным, но если он получил коих бедного, он обеднеет, он не сможет сохранить это богатство. И наоборот, он может родиться в семье бедных, но если у него коих разбогатеть, вот этот коих у него внутри есть заложен, и не от родителей, предположим, но он разбогатеет в конце концов. А может так получиться, что он наследству это получит богатство, и ничего с ним не надо будет делать, просто сохранит и все. Здесь комбинация того, что Творец вкладывает, и то, что человек получает от папы и мамы. Но даже то, что человек получает от папы и мамы, все равно, кто послал вот эту нашаму в эту семью именно. Ведь можно было послать другую. Но если ему надо было, чтобы этот человек был богатым, он его послал в ту семью, которая богатая. Так тоже можно понимать, потому что он решает. Но когда он решает, не просто вот сам вкладывает в эти кайхот, в эту каплю, а учитывает и то, куда послать эту нашаму. Еще, наверное, учитывает то, а что нужно для среды, для людей, для поколения от этой нашамы, как она может помочь. Это тоже учитывается. Так вот, все это, так сказать, идет для того, чтобы дать секунду нашаме. Но что касается выбора, это уже не запрограммировано. Сказано, что это уже не в руках небес. Все остальное в руках небес, но не это. Ну, тут можно спросить сразу, но бывают такие люди, которые рождаются, и уже видно, что он будет праведником. И такой родился, что Вот в очень краснокожих история. Его лучше, значит, с ним, лучше не иметь в доме, чем иметь, опасно. Весь дом разнесет. Сразу от рождения видно, Моше Рабейну родился, дом был освящен. То есть он уже предназначен был, должен быть цадик. Где же выбор? Не может говорить, у всякого есть выбор. Иначе видно, даже если человек рожден, чтобы быть цадик, все равно стать цадик, вот это выбор у него будет. Каким, до какого уровня он поднимет свою планку? Ну и, увы, всегда есть возможность скатиться тоже. Ветер гора, он такой очень сильный, может сатан подойти и сбить человека. Пусть это маловероятно, но все-таки может быть. Так. Так вот, что значит получается. Возвращаемся к той проблеме, которую Раши имел с Геморой, и как он на нее ответил. Проблема в том была, что Акодыш Борогу все знает заранее. Поэтому для него ничего не стоит предсказать, какую даму направить к такому-то человеку. Что он знает заранее, что произойдет с этим человеком. Это была проблема Раши. Я ответил, как он на это. Акодыш Борогу все знает, за исключением выбора. Выбор он не знает. Это хуцмир, значит, вне его знания. И тогда каша Гемора имеет место. Что вот этот-то как раз он и не знает, что случится с человеком в плане того, по правильному он пути пойдет или наоборот налево, вверх или вниз. Вот так Раша ответил на эту проблему. Можно спросить, выходит, получается, по этому объяснению, что Акодыш Борогу его не все знает. Да. Вот эту вещь он таки и не знает. Это непривычно очень. И многие комментаторы не хотят принимать это объяснение Раши из-за этого. Потому что мы знаем, что он все знает. Оказывается, не все. Но как тогда они имеют, как объяснить эту гемору в таком случае? Так? Что они объясняют следующим образом. Одно из объяснений такое. Конечно, Акодыш Борогу все знает. Будет человек цадик или раша, он знает заранее. В чем тогда проблема в геморе? Проблема вот какая. Гемора говорит о том, что бас-кол, голос с неба, сходит и говорит, вот так, такая-то для такого-то. Ну, это значит, идет предначертание уже. Это как бы гизейра, декрет. И вот в этом проблема в геморе. Почему? Потому что если есть декрет сверху, а раньше Гемора сказал, что все зависит от действий, тогда где же выбор? Действие – это значит, от человека зависит, у него есть выбор, и никто не знает, как будет. Но если уже продиктовано сверху, что так должно быть, тогда не говоришь, что зависит от действия человека, а от декрета зависит. Вот в этом проблема в Геморе. Так они это объясняют. Это решает ту проблему, ту вещь, что Акодыш Борогу все знает. Просто есть разница между тем, что он знает, и тем, что он продиктовал. Это разные вещи. Это, кстати, концепция Равит, его махлокет с Рамбом. Мы однажды изучали на занятиях это. Ну, вот такое объяснение, оно вроде приемлемо вполне. Но с ним есть проблема. В чем проблема? Дело в том, что такое баскол, голос сверху. Поэтому объяснение интерпретируется как гизейра, декрет. Так и только так. На самом деле, концепция баскола, она не в этом. Баскол – это как бы… Есть разное употребление. Там, например, один спорит с другим, и вот спускается баскол сверху и говорится, вот такой-то прав. Это не значит, что гизейр какая-то здесь. Это объявление того, что известно наверху. Или это как бы… проект, программа, которая может быть осуществлена. Вот когда мы говорили про сны, у нас были занятия, есть сон, значит, это есть уже когда предопределенность. Значит, так будет на самом деле. Это вот концепция баскол. Поэтому интерпретировать это как декрет, это не укладывается в общее представление о том, что такое баскол. Это слабость этого объяснения. Если вернуться к объяснению Раши, в нем этой слабости нет, за исключением того, что вот здесь появляется какой-то новый момент о том, что Акодыш Борогу все-таки не все знает. Ну и в этом слышится явное как бы принижение Творца. Не все знает. Принижение. С другой стороны, давайте я спрошу так. Вот сейчас у нас конец ноября, на улице ветер, и листик упал с деревца. Посмотрел на часы, вот столько-то часов, столько-то минут и столько-то секунд по секундомеру. Знал ли Хакодеш Борох во время сотворения мира, что вот так произойдет, или не знал? Я не читал таких книг про Хашем, где это написано. Я знаю, что есть такая концепция. Но включите вот свой, так сказать, разум. Не опирайтесь на то, что вы читаете. Кто написал, это люди написали. Может, они ошиблись. По своему рассуждению, знал он это или нет. Абсолютно нет никакой идеи сказать, что знал. Зачем? В чем выигрыш? Вот я сейчас жестикулирую рукой. Видите? Рука ходит. И до этого жестикулировал. Вот палец настолько-то градусов повернулся, или настолько-то. Знал он заранее, во время моей соберечности, что когда буду рассказывать о занятии, у меня вот пальцы так будут двигаться. Или не знал? Знал, да? Ну, значит, нет никаких оснований сказать, что он действительно это знал. Нормально, и Рамбам считает, что не знал. Чтобы вам мало моего мнения, я на Рамбам ссылаюсь. Есть определенные люди, которые говорят, как вы же не сами это знаете, знал, сами вы не знаете, знал он или нет. Вы ссылаетесь на людей, правильно? Вот. Значит, есть разные мнения, увы, спор, так? Но вот есть такое нормальное, здравое понимание, что нет никакого абсолютно принижения сказать, что человек, какой Жборов этого не знал, в какую секунду листик упадет.
А кто говорит, что знал?
Дайте мне кончиться. Потом. А все вопросы потом. Так. Значит, вопрос про листик, про жестикуляцию рук, про тембр голоса. Если мы скажем, что он не знал этого изначально, в этом никакого принижения его не будет абсолютно. Здравый смысл про это. Дальше. Вот сейчас я приведу, чтобы подкрепить эту идею, известный софизм, который принижает Хакодеш Борох. Какой-то из атеистов додумался до этого софизма. Мы говорим, что он всемогущ. Он не всемогущ. Почему? Потому что он не может создать камень, который сам не поднимет. Ну все, значит, он не всемогущ. Софизм. Значит, ну... Если вдуматься, софизм построен на пустом месте. В чем пустота? Что тот, который сочинил этот софизм, он не понимает ни тысячной доли в миллиметра в том, как кто Хакодеш Борох есть на самом деле. Поэтому у него появился такой софизм. Он не знает, что значит всемогущество Творца. В чем всемогущество на самом деле с точки зрения Тора? Все зависит от его родствен, и все, что он захочет, он сделает. Никто не может стоять против его родствен. Вот это всемогущество, против его воли. Если в этом найти изъян, в его родствен, что что-то идет не по его родствен, тогда он уже действительно не всемогущ. Если бы он действительно захотел создать камень, который сам не поднимет, вот тогда было бы противоречие уже. Появился бы софизм. Но, значит, я так полагаю, я не беседовал с Хакодеш Борох, но я полагаю, что в голову такое не приходило, создать камень, который он сам не подымет. Его родственник просто закрыт для этого. Это идея вот в головке вот этого человека, который придумал этот софизм. Но не в голове Хакодеш Бороху. Все, нет софизма никакого. Пустота. Откуда это взялось? Это же человек не понимал, как он управляет миром. Как Творец управляет миром. Поэтому появились вот эти идеи. Кто сказал, что если Хакодеш Борох не может предсказать, в какое, то есть не знает заранее вот про жестикуляцию, про листик, это его принижает? Если чего-то нет, так его и нет. Это не принижение. Если что-то есть, и он этого не знает, это уже действительно изъян. Что-то есть, вот я о чем-то сейчас думаю, а он этого не знает, значит, это у него будет изъян. Но если этого нет, в природе просто нету. Он не знает того, чего нет. Разве это изъян? Это не изъян. Это изъян только в голове человека, который не понимает, как Творец управляет миром. Тогда это изъян. Ему и в голову не пришло знать, в какой момент, в какую секунду листик упадет. Зачем? Как это связано с управлением мира? Абсолютно никак. Почему это изъян? Нет? Не знаешь? Это что, важно, что было, когда он упадет? Неважно. Так зачем знать, где здесь изъян? Нету изъяна. А это будет потом. Потом будет. Но сейчас этого нет. Нельзя сказать, что все, что было бы ошибочным считать, что все, что вот сейчас этого события нет, оно только еще будет, и Хакодеш Борох этого не знает. Это ошибка, так нельзя говорить. Некоторые вещи, которые должны случиться, конечно, он знает. Например, кризис Ямсов он знал заранее. Приход Мишиих он знал заранее. В пророках это написано. Так? Но вот то, что связано именно с Бехирой, чистой Бехирой, это уже другое. Приход Мишиих это не Бехира. Будет. Кризис Ямсов это тоже не было Бехира. Это должно было быть. Там, где есть Гезера, там есть Гезера, все. Конечно, знает. Но там, где вещь касается Бехира, это же другая история. Этого нет, и кто сказал, что это будет? В этом есть суть Бехира. Может, будет, может, нет. А что здесь мы сталкиваемся с этой проблемой предопределенность и выбор? Это старая, так сказать, проблема, которая имеет вызвала много головных болей разных людей. И вот сейчас мы только в нее немножко погрузимся, используя то, что мы сегодня изучали. Но перед этим я хочу еще прочесть одно место из Хумаш. Пасук, который связан с тем, что мы вот сейчас обсуждаем. Это история с Содомом. Значит, Хакодеш Борху говорит, спущусь и посмотрю я. По крику ли, который ко мне пришел, сделали. Тогда будет конец им. Вимло и до. И если нет, я узнаю. О чем говорит этот пасук? Акодыш Боруху не знает, как люди здесь в Содоме действовали. Я простое понимание даю. Он хочет спуститься, посмотреть, и тогда он узнает. А как же он знает все? О чем пасук? Это проблема. И сейчас мы разберем комментарий Эвенезера на этот пасук. Как он разрешает эту проблему. Я буду читать и комментировать. Так, сейчас, секунду. А, я не туда смотрю. Ага, вот это место. Я смотрел в Раши, надо Эвенезера смотреть. Он объясняет так. Кихаймет, потому что истина вот в чем. Шахакол, йода, что все знает, кол хейлок, каждую часть, алдерых кол, в смысле, как бы, при помощи общего, вело алдерых хейлок, и не в смысле частности, то, что он сказал. Сейчас мы будем разбирать, что он имеет в виду. Он здесь говорит про хейлок – это часть, прат какой-то, частность. И он говорит, что вот есть дерех хейкл, частный дерех, то есть частное знание о частном, и есть дерех кол, общее знание. И вот снова читаем, исходя из этого, что получается. Хакол йода, все он знает, кол хейлок, каждую часть, ал дерех кол, в смысле общем. Вело алдерех хейлок, но не в смысле частного. То есть получается, что есть как бы общее знание о вещи какое-то, и есть частное знание. И вот когда Хакодеш Борху сказал, что он спускается, чтобы посмотреть и узнать, он спускается с уровня, где у него есть знание кол, общее, и на том вот этом уровне, где общее это знание, там нет знания частного. И надо спуститься на уровень пониже, чтобы узнать это частное. Вот его объяснение. Чтобы легче было понять. Вот есть, скажем, яблоня, яблоки, корень, он в потенциале содержит все это в себе, это дерево. Все силы, так сказать, как бы в нем и заложено, все из него растет. Но само это яблоко в этом корне не усмотреть. Хоть как смотри. Оно как бы в потенциале там содержит. А тут корень это как бы дерех кол, общее. И частного яблока там нет в этом корне, поэтому корень не знает этого яблока. Тот уровень, на котором Хакодеш Боруху находился, из которого должен был идти суд над Содом, он был высокий уровень. На том уровне этих частных людей, которые там внизу, их просто нет. И надо спуститься на уровень пониже, где эти частности появятся уже. То есть мы видим, что с одной стороны, как бы, вот на том верхнем уровне нет этого знания о частном, а есть только знание общее. Например, вот есть коровы, скажем, ходят по лугу, бродят. Каждая корова в отдельности. Но каждая из них существует, потому что есть вот эта концепция коровы там наверху. Не было бы корня, не было бы ветвей. Корень наверху. Но это конкретная корова, ее там нет в том корне. Поэтому если Хагадош Барух Ху смотрит только вот на тот корень, он не увидит этого конкретного ничего. Он не знает этого конкретного, находясь там. Просто не знает. Там нет этого, и это не изъян его. Нет, так нет. Чего нет, того нет. Это не изъян, если не знаешь этого. Дальше, чтобы узнать, надо спуститься на другой уровень, где это конкретно начало проявляться уже. И тогда узнаешь. Вот идея, так сказать, как бы знания. Зависит от уровня, на котором находишься. И на каком уровне он таки не знает. А этот нижний уровень, наоборот, не знает верхнего. Так вот, значит, используя этого Эвен Эзера, нашу Гемору и Раши, мы сейчас построим, так сказать, вот эту всю систему, попробуем, как ответить проблему о том, как соотносится предопределенность и выбор. Первое объяснение, я приведу четыре объяснения сейчас. Первое объяснение Равит, его махлоки с Рамбом. Ну, сначала Равит ругает сильно Рамбом, я не хочу повторять эти слова, что я ставлю Рамбом очень-очень высоко. И пусть Равит сам... Рамбом. Пусть он сам отвечает за то, что он сказал в его сторону, это не мое дело. Но сейчас его такая собственная позиция. Значит, он делает разницу между идеей и гезейра, знание и предопределенность. Проблема в том, что если Хакадош Барух Ху уже знает, где же выбор? Уже должно случиться, что он знает, вот так и должно произойти, как он знает. Ответ Рави дает, что знание и предопределенность – это разные вещи. Он знает, но он не предопределяет, чтобы так было. И тогда человек имеет выбор. Когда он не имеет выбора? Когда есть предопределенность. Ну, пример, чтобы это легче было понять. Скажем, учитель дает контрольную в классе. Он знает силу учеников. Он даст им вот эту контрольную, эти задачки. Он им не диктует, как действовать. Они сами решают. Но не даст им задачу, так, международной олимпиады какой-нибудь, где он заранее знает, что они провалят. Вот это пример того, когда с одной стороны есть знание, а с другой стороны есть выбор. Вот они действуют, сами решают, им никто не помогает. Он не говорит, вот сделай это, сделай это, сделай это над ними. Это пример концепции Райвит. Значит, звучит вроде неплохо, но пример слабый, конечно. Почему? В чем слабость? Значит, учитель знает. И ученики, конечно, сами решают. Но с другой стороны, здесь никакого выбора нет. Ясно, что они решат. Так ведь? Он выбрал задачу по им силам. Значит, у них разум такой, что он справится с этой задачей заранее. Они просто идут в этом направлении и решат. Здесь нет никакого выбора. Есть работа, нет выбора. Заранее ясно, что они это сделают. И они таки сделают это из чего? У них есть коих уже это решить, эту задачку. Вот как Равит рассуждает. Так можно с человеком, вот как я сказал, сбить этот образ, пример, на примере человека. Ну, какой же Барух Ху не так? Пусть я не подобрал пример, но концепция сама по себе, идея, знание и предопределенность – разные вещи. И дальше Равит строит такое рассуждение. Он говорит, что все вещи, которые человек делает, они в руках мазлот. То есть мазл – это вот силы верхние, созвездия. И маленькое дело делает человек, или большое – это все идет, так сказать, по велению этих сил. Евреи не играют роли. Звезды не для всех. Ну, что значит, звезды мне говорят, что я должен делать сегодня? Звезды определяют природу человека. Равит надо понимать так, что звезды определили природу, когда он появился на свет. И вот согласно природе он и действует. Ну, они еще могут так созвездия в этот момент, согласно природе, вот, диктовать именно такую линию поведения. Дальше Равит продолжает развивать идею так. Но Хакодеш Барух Ху дал человеку сейхл, разум, который... Используя который человек может уходить от своей природной наклонности. Решать, что ему делать или нет. Его тянет в одну сторону, значит, нет, я этого делать не буду. И все. Если он так решит, он отошел от своей природной наклонности уже. И это вот и есть бахир, выбор. С одной стороны, есть природа, Но, с другой стороны, есть возможность отойти от этой природы. Это есть суть выбора. И поскольку Акодыш Борох, он знает силу разума в этот момент, в отношении к этой природе, он знает, что случится заранее, он знает, как человек выберет, он знает это, видит это соотношение между силой его разума и тем, куда его тянет природа. Это с точки зрения его знания. Но никакого дизайра нет, он ничего не предсказал здесь. Человек, с точки зрения человека, он не знает свой сейхл, свой разум, хватит у него сил или нет. Он сражается. И вот у разума работает в этот момент. И ничто не, так сказать, не сверху влияет в этот момент на его разум. Нет никакой давляющей силы в этот момент. Нет никакого дизайра в этот момент. Вот как он придумает, так и будет. Это бихера. Работа его мысли в этот момент – это выбор. Отойти от Тевы или следовать за ней. Это вот так, таково сочетание, так сказать, с одной стороны, знание какой-то Шбороху, а с другой стороны, есть выбор. Вот его объяснение. Что-то объяснение имеет слабое место. Какое? Если соотношение между разумом и Тева уже известно в данный момент, то нет выбора. Есть выбор, но нет свободы выбора. Он уже пойдет вот за тем, что предначертано в этот момент. Сделал свободу выбора. Ее нет. И Равид на самом деле сам кончает это свое объяснение тем, что я остаюсь неудовлетворенным этим объяснением. Оно его самого не устраивает. Это его слова в конце. И, по-видимому, вот в этом месте как раз и есть слабость, которая как бы говорит, что выбор – это фикция, и Равид не хочет мириться с этим. Говорит, это объяснение не то, что я бы это принял на самом деле. Вот. Что-то Равид. Рамбам как объясняет. Что-то у него объяснение такое. Проблема была в том, что вот Акодыш Борох знает, и тогда где же выбор? Нет выбора. Что раз он знает, значит, это уже вот так и должно быть, нет выбора. Как он отвечает эту проблему? Очень тонкое объяснение дает. Рама был, так сказать, великим мыслителем, у него голова была, так сказать, очень special, специальная. И поэтому надо, так сказать, понять его объяснение. Он говорит так. С одной стороны, оно простое, но с другой стороны, надо понять его. Суть вот в чем. Разум Акодыш Борох нелинейный. Он не наш разум. Мы его не знаем. Он функционирует по другим законам. Он непостижим. В том смысле, что мы не знаем законы, по которым он функционирует. Поэтому нет места проблеме. Самой проблемы нет. В чем родилась проблема? Есть противоречие между тем, что человек сделает выбором, и тем, что Акодыш Борох знает. И вот это противоречие, оно родилось в рамках нашей системы соотношения между разумом и тем, что будет. Ответ Рамбам – ты не можешь спрашивать эту кашу. Почему? Потому что его разум стоит в другом измерении, и нельзя спрашивать с одного измерения на другое. Это будет нелепость сразу, моментально. Этот вопрос, говорит, что это нелепый вопрос, не задавайте его. Кто задает его, он глуп, что не понимает, что разум Акодыш Борох в другом измерении находится. Бессмысленно спрашивает противоречие с геометрией Лобачевского на геометрию Евклида. Разность всем аксиом совсем. Конечно, найдешь 10 противоречий. И цена всем этим противоречиям ноль. Вот суть Рамбам, что он говорит. Звучит очень хорошо. Но здесь одна слабость. Значит, в чем слабость? Человек сделан по образу и подобию. В целом луким. Что это означает? Конечно, есть разум, вот Акодыш Борох, который находится там высоко. У него свои законы. Мы к нему не имеем никаких шайхас, никакого отношения. Это то, что Рамбам имеет в виду. С другой стороны, есть спуск в уровнях существования Творца, который доходит на самом деле до такого места, где он открыл себя людям. И вот там эта концепция целым луким работает. Там уже есть подобие. Там есть подобие его разума нашего разума. И вот на том уровне уже можно спрашивать эту кущу. Это напоминает вот объяснение Эвнезера, которое мы разбирали. Все это уровня, на каком мы смотрим на Акодыш Борох. И вот на самом вот там нижнем уровне он уже работает в рамках разума человека. Конечно, его разум отличается от нашего. Возьмем самый большой компьютер, который есть. Он вмещает колоссальную информацию, с колоссальной скоростью работает. Значит, разум Акодыш Борох знает гораздо больше, чем этот компьютер, и работает с большей скоростью. В этом смысле нет сравнения. Но это уже как бы параметры, технические параметры, нет сравнения по ним с Творцом. Но в принципе механизм здесь можно сравниваться. Есть место этой кушни? Третье объяснение. Третье объяснение такое. Вот человек действует. У него есть прошлое, есть настоящее и есть будущее. Будущее он не знает. Будущее рождается через выбор. Он выбирает, какой поступок сделать. У Гакодыш Бороху не так. У него нет вот этой концепции прошлое, настоящее и будущее. У него все одно. И тогда то, что для человека только еще будет, и этого пока нет, и он этого не знает, ну, скажем, через неделю он это сделает уже. И вот тогда это будет. Но для Гакодыш Бороху вот это через неделю. Нет этой концепции через неделю. Это прямо сейчас уже. Ничего, нет разницы между прошлым, настоящим и будущим. То, что для нас будущее, или прошлое, или настоящее, для него это одно, одна линия. И нет никакого противоречия. Он знает то, что для нас только будет, а для него этого не будет, это уже есть. Он знает то, что для нас уже было, мы тоже знаем. Но он знает не потому, что это у него было раньше, а это уже сейчас есть, у него одно. Вот так снимается это противоречие. Very nice. Но вот к этому объяснению у меня лишь три проблемы. К тем двум было по одной, а к этому три. Ну, первая претензия, это как бы имеет это объяснение привкус философии. Философ, он не знает, как Творец управляет миром, он строит свои теории. Вот этот привкус, это в этом объяснении наверняка есть. Это первое. Надуманно оно звучит, надуманно. Второе. Откуда автор этого объяснения знает, что у Гакодыш Бороху нет прошлого, настоящего, будущего? Откуда это взялось? Он сам придумал. Рамбам, он более честно, гораздо более честно поступил. Он сказал, я не знаю. Как у Гакодыш Бороху даст работать? Я не знаю, никто не знает, скрыто. А поэтому третье объяснение, я знаю. И вот дается такой хидуш, что будущее, прошлое, настоящее, все в одном. Откуда человек знает? Я не знаю. Может, он в Зое прочел? Я не читал такого. Ризл такого не читал. Рамхаль такого не читал. Откуда это взялось? Я не знаю. Если, значит, может быть, какой-то смысл можно в это вложить при знании того, как наверху все работает. Но по-простому это не будет работать. Откуда это все? Наконец, третья претензия, самая главная, уже логическая. Это объяснение, оно не стоит логически, с точки зрения логики. В чем ошибка? Значит, знание Гакодыш Бороху – это другое измерение. Там прошлое, настоящее, будущее – это одно. Дальше. Поступок человека, он находится вот в этом нижнем измерении. Там есть прошлое, там есть и будущее, есть и настоящее. Дальше я говорю так. Ну хорошо, если это разные измерения, как ты можешь поместить события из нижнего измерения в события из верхнего измерения? Они не сходятся. На это и есть два разных измерения. То событие конкретное, которое существует у людей, вот это будет. Если мы говорим про уровень Творца, где нет различия, то там нет просто этого события. Там нет этого будущего, нет этого прошлого, нет настоящего, другое измерение. Ты не можешь взять событие конкретное какое-то из нижнего мира и вдруг воткнуть его туда. Это взять яблоко и воткнуть в корень корня этого яблока. Или конкретную корову в корень там коровы. Нельзя, это не получится. Это объяснение логически не выдержано. Смешение понятий элементарное произошло. Засунуть частное в целое. Нет такого. И все. Хотя звучит very nice. Четвертое объяснение теперь. Вот базируясь уже на Геморе, на Раше и на Эбен Эзре. Гакодыш Бороху все знает, кроме Бехира. Это разрешение проблемы всей. Проблема в чем? Что если он все знает, как человек может использовать Бехира, делать что-то, никакой претензии нет. Он знает все, кроме вот этого. И в этом нет принижения, как мы выяснили. Вот и все, вот и разрешение проблемы. Нельзя знать, это не понижение того, что он не знает того, чего нет. Одно из имен Творца, имя Шин Далет Юд, Шакай. Ахоим объясняют, что это значит. Шин и Дай. Шин – это три вав, сходящиеся в одной точке. Это Хесед Дин Рахамим. Это управление миром. И вот он управлял миром, что значит управлял миром? Система его кайхот, сил. И дальше было сказано «дай». долгют. Да, это достаточно. Остановка. То есть произошло так, что какой-то живой организм вот его распространение, его сил, и в какой-то момент он сказал, дай, достаточно. Он сам себя ограничил. Вот так он сделал мир. Он сам себя ограничил. И в этом нет его принижения, он сам так захотел. Он захотел быть ограниченным в этом мире. И вот мы видим здесь один из параметров, по которым он себя ограничил. Он дал бехиру, и в этом себя ограничил. Давание бехира – это ограничение его. В том смысле, что есть здесь истинная бехира, истинный выбор, а не так, что вот так и должно быть. Вот там он сказал, я не знаю. Это и есть его ограничение в этот момент. Вот так разрешается эта старая проблема. Ну хорошо, сейчас мы остановимся. И в следующий раз мы уже будем смотреть, как Гемор отвечает эту кушью. Ну хорошо, до следующего раза. Всего хорошего. Сейчас, я сначала отключу. Сейчас на порядке вопросы ко мне. Сейчас у меня дочь уже.